Но сейчас увидел Шульгин, как из купольного зала в Екатерининский почти одновременно вошел и Маклаков. Выражение его лица, доволен или недоволен, нельзя было различить издали. Но и издали создавала его уверенная ловкая фигура, всегда в прекрасно сшитом, но не слишком новом костюме, впечатление законченности. И Шульгин, оторвавшись от спутников, пошел быстро ему навстречу. Он и всегда Маклакова любил за остроумие, за афоризмы, за находчивость быстрого ума, за веселый блеск глаз, за глубину, тонкость и гибкость юридической аргументации в его речах, сделавших его златоустом, сиреною думы. Василий Маклаков был самой яркой фигурой кадетской партии, а не лидер ее. И даже вообще принципиально не лидер. Он утверждал такую ересь, что партийная программа вообще не нужна. Нельзя требовать единомыслия во всех пунктах, а лишь бы совпадало общее направление. И никогда он не произнес даже единой речи по поручению фракции, а лишь когда хотел, располагал сам. Он речи выбирал такие, где мог бы проявить наибольший блеск, иметь наибольший успех. О, разумеется, соединить в оркестр 20 разных мнений и все их удерживать в русле блока Маклаков никогда бы не стал и не мог. Никогда не входил он и в бюро блока. Так он как будто и не был соперником Милюкову. Нет, был. Таких пронзительных суждений, аналитических речей и свежих мыслей никогда не исходило от Милюкова. Во всех идеях опережал всегда Маклаков. И что пора заняться интенсивной борьбой с властью, создать в Думе искусственно сплоченное большинство, сама идея блока, или что пора проявить терпимость и начать сотрудничать с правительством, как думал он, едва ли не единственные последние месяцы. От того, что он вообще считал законом жизни постепенность и эволюцию. Маклаков опасался даже самого начатка революции, а остальная кадетская головка нет. Она считала, что направители всего общественного мнения могут использовать начало революции против власти, а потом остановить. Баловень судьбы и публики, все в жизни легко получавший, удачливый охотник на уток и на женщин, всегда уверенный в удаче, Маклаков, отчасти от этих успехов, отчасти от юридической беспристрастности, когда поднимаешься выше спорящих сторон, всегда первый призывал прислушаться к тому, что справедливо в доводах противников. И так изо всей кадетской фракции был самым приемлемым для правительства, если вести переговоры. Потому именно его и октябриста Савича послали сегодня на переговоры с Покровским и Риттихом в Министерство иностранных дел на Певческий мост. Отношения Милюкова с Маклаковым по разности взглядов, приемов, образа действий вызывали постоянную личную противонапряженность. Каждый из них не мог заменить другого, но и примириться с другим не мог. «И как же сегодня? Что?» — спешил узнать Шульгин. И образовалась их группа при встрече. Еще маленький граф Капнист и подошел в развалку непритязательный Шингарев. Они с Маклаковым были когда-то однокурсниками по естественному факультету Московского университета. Но Маклаков бросил курс естественных наук ради политических, а затем и еще шагнул в сторону экстерном на юридический. А Милюков стоял издали, у колонны. Но получилось так, что здесь уже была группа, и Маклаков мог и уже начать сообщать новости. И пришлось Милюкову, через нехотя, не торопясь, как бы унижаясь, идти к ним сюда же. Что у Милюкова был взгляд твердо убежденного кота в очках, это и многие так знали. Но Шульгин особо считал, что у Милюкова наружность ученого прусского генерала, только одетого почему-то в штатское. Кому Шульгин выражал это сходство, смеялись. Так оказывалось похоже. И голову твердо держал, и взгляд был твердый, лоб широкий, невысокий, со всеми признаками твердости, да еще от усвоенной доктрины. И гладкая седоватая прическа, жесткие усы, золотые очки. А Маклаков был живая художественная переливчатость, лишь на каждый данный миг принявшая адекватную форму. Молодые темные волосы обливали голову. Малые свисающие усы лишь для вящей выразительности губ. А все лицо брито, и всем чертам привольность изменений. Уже ведя за спиной вереницу знаменитых адвокатских и политических речей «умница» и «удачник», он не вел за собой партию. И оттого ли был моложе своих 47 лет, в обаянии быстрой улыбки вспыхивали молодые белые зубы, и негромким, но явственным чистым голосом, слегка грассируя, сообщал: «Ну что ж, господа министры, в полной растерянности. Практически мы их добили. Больше половины их вполне согласны на отставку. Но это, конечно, не значит, что отставку или пересоставление правительства разрешит царь». «Но вы их еще хорошо добавочно припугнули?» — спросил Милюков. Сосредоточенные умные глаза Маклакова не оставляли сомнения, что все было взвешено и высказано. «Да, они рвутся думу распустить. Но я их предупредил. Именно разогнанная дума и станет всесильной. Заговорит вся Россия. За что распустили? И вы сами с извинениями будете через несколько недель упрашивать нас вернуться». «Но на несколько дней можно, вы сказали», — требовательно проверял Милюков. «Все равно лучше него никто не мог провести переговоров». «Да, конечно». Легко, но и внимательно смотрел делегат не Блока, но свободной мысли. «Дня на три распускайте. Я сказал, мы тоже отдохнем. Распускайте, но только при отставке всего кабинета. И за эти дни, чтобы новый премьер собрал новый кабинет и при открытии привел его в Думу». Милюков не возразил. Он всегда медленно обдумывал. Но, кажется, так Маклаков и был уполномочен. Однако не все. «Но я сказал им, только в премьеры упаси вас Бог брать общественного деятеля». Милюков нахмурился, стал неприступен и даже покраснел. «Да почему же?» Маклаков незатруднительно объяснял всем. «Что мы понимаем в управлении? Техники не знаем. Учиться некогда. Облеченные доверием — это очень хорошо. Но что мы умеем, кроме речей?» «А кто же?» — поперхнулся Милюков. «Рано называть лица. Но что общественные деятели — это единственно возможно». С легкой улыбочкой Маклаков самовольно снял все их усилия. А тот с приветливым поклоном, скользящий быстро. «Ну, конечно, бюрократы. Хорошие, умные, просвещенные бюрократы. Пусть возвращают Кривошейна, Сазонова, Самарина. А в премьеры я посоветовал им только генерала. Ну, конечно, не Алексеева, звезд не хватает, а русского, и умен, интеллигентен, и с общественной амбицией. Он политично составит кабинет, явится в Думу как представитель военного командования и дума ему ни в чем не откажет, гарантирую шумные аплодисменты. Но тут иной генерал, в ином виде и смысле, был возмущен. Глаза его налились. «Василий Алексеевич, это непростительно! Вы превзошли свои полномочия! Вы не были...» Наискосок зала из глубины сюда шли. Маклаков поспешил да объясниться. «Павел Николаевич, но это реальный и лучший выход сейчас. И то еще, если кабинет подаст в отставку, и если высочайше примут. Задача политика — строить из того материала, который имеется. Не в том дело, чтобы непременно прийти к власти нам, а в том, чтобы и в сотрясении сохранить государственную стабильность. Власти не входят в число либеральных ценностей». Это шел Керенский, быстро, узкой фигурой вперед в наклон. А за ним поспевал Нетеса Скобелев. Группа у колонн замолкла. Социалисты чужие. Но Керенский, кокетливо избыч, посмотрел на группу и на проходке возгласил. «А, Блок! Что же вы, Блок? Почему ж вы не берете власти?» И шел. И Скобелев за ним, как адъютант. Милюков, Маклаков побрезговали отвечать. А Шульгин, всегда расположенный к насмешке, отозвался. «Боимся не справиться с Министерством внутренних дел». «Ну-ну», — охотливо кликотнул Керенский и одной рукой приветливо помахал, выворачивая кистью. «Немножко свобод, немножко собраний, союзов и прочего. Торопитесь, торопитесь, господа». И сам торопился, легко спешил в купольный. А Скобелев остановился, хотел что-то значительное добавить. Попробовал раз, попробовал два, но заикание не дало ему выговорить. Они прошли, и Милюков еще решительнее осудил. «Нет, это непростительно. Вы не имели так предлагать». Маклаков поднял писаные брови, опустил. «Павел Николаевич, квета нон мовере». Не трогать того, что покойно. Глава 53. Чем была замечательна квартира Горького на Кронверкском? Проходной революционный штаб, постоянно действующий, в вечном приходе людей и новостей. И неприкосновенный для полиции. На эту квартиру они посягнуть не решились бы. И к тому же всегда кормили. Не то чтоб обслуживали, а было что взять поесть, кто там часто бывал. Приходили люди и совсем незнакомые, ни хозяину, ни постоянным посетителям, но кто-нибудь их привел, и что-нибудь они тоже рассказывали. Сам Горький очень любил этот поток людей, рассказы и новости, и то и дело бросал свое писание, выходил из кабинета и толокся тут со всеми, сидел и сам вызывал людей на рассказывание историй. Правда, к нему и глуповатых много приходило. Совсем уже темнота или пьянчуги, но и революционеров много бывало, особенно большевиков. Гиммер, как правая рука Горького по летописи, да просто фактически редактор и основной работник, бывал почти каждый день, и совсем как свой. Так и вчера он весь остаток дня и вечер провел здесь. Так и сегодня, поздно встав по воскресному дню, сообразил, что лучше не будет места, как пойти к Горькому. Когда новости сами к Горькому не приходили, то он лазил за ними в телефон, садился и начинал обзванивать разных знакомых ему людей, не самых главных деятелей, но все ж из буржуазного, адвокатского, интеллигентского, литературного мира и даже периферии бюрократического. Но сегодня, за несколько полуденных часов, сидя у Горького, ничего узнать не удалось. И тогда Гиммер, другой сотрудник летописи Базаров в честь Тургеневского, и еще отправились небольшой компанией собрать личные наблюдения. Надо бы идти, конечно, на Невский. Все события там. Но уже перед Троицким мостом толпа запрудила площадь. Правда, и в ней гудели плотные группы вокруг людей, уже вернувшихся с той стороны. Все рассказывали, со своих глаз или чужих слов одно, что сегодня в городе стреляют боевыми патронами, и есть жертвы. Один говорил человек 30, другой — несколько тысяч, весь Невский устлан. Если так, то становилось и опасно туда идти. Может быть, лучше узнать как-нибудь иначе. Еще здесь постоять. На стене Петропавловской крепости близ пушек перехаживали солдаты. Ожидались ли военные действия? Хотя выстрелы оттуда разметали бы толпу, но сейчас она наблюдала с любопытством. Троицкий мост перегораживали запасные гренадеры. Хотя тут был и офицер, но шла оживленная беседа толпы с солдатами. Лепили им откровенно и о правительстве, и о Распутине, и о царе, и о войне. Одни солдаты молчали, другие посмеивались. Никто не защищал. Нет, с этими солдатами вряд ли начальство могло бы действовать по подавлению. Нельзя представить, чтоб, например, этот отряд взял ружья на прицел. Не пропускали всех сразу, толпу, а поодиночке на ту сторону пройти было можно. Но вернее будет вернуться к Горькому и все узнавать по телефону.